Судя по тому, как много придумано песен, воспевающих дорогу, нет ничего скучнее и утомительнее путешествия. Тяжела и уныла судьба путешественника зимой. Дуют холодные ветра, свинцовое небо посыпает промерзлую землю снегом. Стоит только удалиться от жилья, как начинается метель или буран. Усталые лошади сбивают копыта и безрассудно жуют холодное сено, озябший путешественник тщетно пытается согреться крепкой настойкой или согреться у жалкого костерка. Хлеб замерзает и становится твердым, как кирпич, колбасой можно оглушить голодного медведя. Только даже медведей нет на дороге, они давно спят в берлогах. Чуть устанешь, чуть заплутаешь, и все, конец, лежать тебе среди сугробов оледенелой мумии. Не радует в дороге и весна. Освободившаяся от ледяной корки земля превращается в мокрую кашу. Выползают на свет бесчисленные множество мелких кусачих насекомых, одуревшие от любовных игр волки воют ночами вокруг привала. Всплыла из вод и вытаила из земли вся дрянь, что накопилась там за зиму. Только выпей некипяченой воды, будешь путешествовать от кустика к кустику. Ярко светит в небе солнце, голубеет небо. Но все это сплошной обман, стоит скинуть с потевших плеч теплый плащ, и здравствуй, верная весенняя спутница, простуда. Ничуть не приспособлена для странствий и лето. Изнуряющий зной наваливается на плечи, но едва разденешься, налетят сменившие мелкую мошку слепни и мухи. От каждого шага дорога пылит, вынуждая путешественника чихать и сморкаться. Трава пожухла, в горах растаяли ледники, и реки вышли из берегов. Именно летом разбойникам чаще приходит в голову мысль подстеречь путника и всадить ему в спину стрелу. Именно летом суслики разносят чуму, комары — малярию, а птички — грипп. Но хуже всего осень. Рыдает небо, поливая дождями мир, превратившийся в сплошное болото. При взгляде на свинцовую мерзость над головой, на головы, облетевшие деревья вокруг, и вонючую грязь под ногами, хочется немедленно удавиться, развести костер — подвиг, просушить у него одежду — чудо. Даже у молодых вечерами ноют усталые члены, ломят суставы и крючит спину. В самой надежной торбе еда превратилась в мокрую кашу из хлеба, мяса и давленных овощей. Сапоги хлюпают при каждом шаге, поскользнуться и потянуть или сломать ногу проще простого. Есть только одно время года, когда путешествие не столь отвратительно. Именно его и выбирают для дальних дорог опытные и умные странники. Это бабье лето. Краткая неделя, две, если повезет, между летом и осенью. Еще светит солнце, но уже не обжигает. Ветер приносит прохладу и отгоняет комаров, но не пробирает до костей. Деревья оделись в королевский багрянец и золото, но листья еще не облетели. Созрели, но не успели испортиться плоды. Сытые звери путешественниками не интересуются, разбойники готовят к зимовке свои лесные логова, встречные пейзани слегка пьяны и гостеприимны. Так что нет ничего удивительного, что именно бабьим летом великий волшебник Родион Щавель вместе со своим учеником Триксом Салье, оруженосцем ученика Иеном и формально не входящим в отряд маленьким Халанбери по прозвищу Ага, отправился из княжества Дилан в столицу королевства. В отличие от всех прочих городов, столицу никто не называл иначе, чем столицей. Нет, если хорошенько порыться в летописях, то можно было обнаружить, что много веков назад на месте столицы было село Гнилопустое. Потом, после набега самаршанских завоевателей, там лет 50 стояла порубежная крепость Башни-Баш. Когда прапрапрапрадед нынешнего короля Маркеля, Маркель Разумный, отправился в большой освободительный поход, который успешно завершил, увеличив размеры государства в 3, некоторые даже считают, что в 4 раза, на месте крепости вновь возникло село которое называли попросту «вонючее пепелище». Прапрадед нынешнего Маркеля, король Маркель неожиданный, на заре своего правления решил начать новую эру в истории государства. Он повелел сжечь старую столицу как источник скверны, заразы и разврата. Даже самые недоброжелательные летописцы признают, что к этому были некоторые основания. А сам, собрав весь двор и встав с закрытыми глазами на расстоянии 30 шагов от карты королевства, принялся стрелять в карту из лука. Первым выстрелом король поразил в глаз своего военного министра, вторым казначея, а третьим пробил карту как раз в том месте, где располагалось вонючее пепелище. Кстати, многие летописцы на основании результата первых двух выстрелов отвергают всякие разговоры о случайном выборе или персте Божьем, склоняясь к версии о твердых руках, зорких глазах и случайно приоткрывшихся веках короля Маркеля. В пользу этой версии говорит и то, что главный турнир лучников королевства с тех пор проходит под патронатом королевской фамилии и называется «Перст Маркеля». Под мудрым руководством Маркеля неожиданного вонючее пепелище было снесено, а на его месте построена новая столица королевства. Не сразу, конечно, но перед смертью король все-таки успел полюбоваться и огромным дворцом, и разбитым вокруг него садом, и чистенькими аккуратными кварталами для торгового и мастерового люда. Даже сточные канавы для нечистот были упрятаны под землю. Единственное, чего не успел Маркель неожиданный, так это назвать столицу. А сын его, Марк Нерешительный, в полном соответствии со своим именем, так и поцарствовал почти полвека, не решившись вписать хоть какое-то слово, заготовленное еще для отца пергамент о наименовании столицы королевства. Сын Маркеля Нерешительного, как нетрудно догадаться, он был единственным ребенком в семье, король Маркель Бережливый, велел подсчитать, во сколько обойдется наименование столицы, которую уже давно все называли просто столицей, после чего велел отскоблить пергамент и отдать его обратно в канцелярию. Вот так и получилось, что Щавель с тремя несовершеннолетними спутниками держал в путь в безымянный город. Впрочем, он не был бы волшебником, если бы не посмотрел на эту ситуацию со своей колокольни, точнее, со своей башни. «Имя — это очень важно», — рассуждал Щавель, восседая на коне благородных кровей, которого не устыдился бы и знатный аристократ. Трикс, Йен и Халанбери тряслись рядом на повозке, в которую была запряжена старая серая кобыла. Имя несет в себе наименование, символ, открывает дорогу к искомому объекту. Ты понял? Трикс неуверенно покачал головой. «Допустим, я решил превратить тебя в жабу», — сказал Щавель. Трикс, которому пример не очень понравился, поморщился. Зато Халанбери сразу стал внимательно слушать. «Если я не знаю твоего имени, мне придется долго и нудно описывать тебя. Высокий, худощавый мальчик, черноволосый, с полуоткрытым ртом, наивными глазами, ну и так далее. А если я знаю имя, то могу просто сказать: мальчик по имени Трикс, стоящий рядом со мной, внезапно позеленел и превратился в жабу». Трикс испуганно посмотрел на свои руки, ощупал лицо и сказал: «Не сработало». «Конечно, не сработало», — воскликнул Щавель. «Такое простое заклинание уже давно стерлось. Разок кто-то кого-то во что-то превратил, второй раз, на третий раз объект приложения волшебства только позеленел, на четвертый раз квакнул, а на пятый вообще ничего не случилось. И это прекрасно, что заклинания стираются от использования, иначе каждый человек мог бы творить волшебство». «А это плохо?» — поинтересовался Йен. «Конечно», — возмутился Щавель. «Магию можно доверять только умным и выдержанным людям, а не то он. Поссорилась жена с мужем, бац, и превратила его в вонючего козла. Или муж ее превратил в глупую курицу. Сосед наорал на соседа, тот стал куском навоза. Весь род человеческий извел бы сам себя. Так вот, имя — это большое подспорье для мага. Оно позволяет лучше нацеливать заклинания. И вот представьте себе, что началась война. и враг решил уничтожить нашу столицу, применить магию массового поражения. Собрал лучших волшебников, те придумали могучее заклинание. А как его нацелить, если нельзя сказать «огненный дождь выпал из сумрачных небес на город такой-то»?
«Можно сказать, огненный дождь выпал с сумрачных небес на столицу», — предположил Трикс.
«На какую?»
«На твою собственную. Магия, она как вода, всегда ищет ближние пути. Если сказано на столицу, так ударит по твоей собственной».
«Можно сказать, огненный дождь выпал с сумрачных небес на столицу проклятого государства, где правил злобный тиран Маркель Веселый, сжигая пышные дворцы и жалкие лачуги, руша каменные стены».
«Эй, замолчи!»
Щавель тревожно посмотрел на Трикса.
«Ты поосторожнее, Трикс. Ты же все-таки волшебник. Нам еще не хватало пожечь собственную столицу».
«Так значит, работает?» — спросил Трикс. «Можно и без имени?»
«Ну, можно», — неохотно признал Щавель. «Но труднее и дольше. Чем более громоздкое получается заклинание, тем хуже оно воспринимается и труднее работает. Настоящее заклинание должно быть кратким, четким, ярким, неожиданным. Оно должно ошеломлять и восхищать».
«Так я не сжег столицу», — на всякий случай уточнил Трикс.